Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Помните, друзья, старую песню группы «Зоопарк»? Субботний вечер, и вот опять я собираюсь посидеть, поговорить. В эфире светлого радио, радио «Вера», семейный час. За семейным столом собрались поговорить, как всегда, сногсшибательная Алла Митрофанова.
Ах, благодарю. Александр Ананьев.
И сегодня у нас в гостях замечательный собеседник. Гость из северной столицы. Настоятель храма «Неупиваемые чаши» в Санкт-Петербурге, протоиерей Александр Гаврилов. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Да, очень хочется с вами познакомиться поближе. Значит, общественность хорошо знает вас по вашему очень насыщенному, информативному и очень сердечному и человечному блогу в Инстаграме, аккаунту, который называется «Отче.про». «Отче про детей», «Отче про любовь», «Отче про отношения», «Про смысл», «Про жизнь», «Про главное». Во-первых, буквально два слова об этом канале общения с нами, а во-вторых, какие цели вот лично вы преследуете, ежедневно обращаясь к людям через этот канал, держа в руках мобильный телефон в качестве анонса нашей беседы?
Ну, все дело в том, что изначально моя деятельность — это работа с зависимыми людьми. Была такая деятельность. Потом, когда мы уже открыли свой реабилитационный центр, вот, когда мы, значит, уже познакомились с проблемой зависимости изнутри, мы поняли, что она семейная. И какие бы мы ни давали установки и инструменты реабилитанту, как только он погружается в деструктивную семью обратно, он, ну, имеет шансы неделя две не употреблять, потом опять начинается употребление. Вот, поэтому начали заниматься и с родственниками, так называемыми созависимыми. Вот. Но когда ребята и их родители начинают заново строить все эти отношения, все получается с нуля. И пришлось начать изучать тему отношений, конструктивных отношений.
То есть перестать лечить симптомы, а начать лечить...
Совершенно верно, корень.
Корень.
Вот. Наверное, это получилось потому, что изначально была своя личная заинтересованность, потому что брат сестры употреблял, брат жены употреблял. Вот. Потом у меня было несколько друзей, это очень близких, и не получилось подойти к этой проблеме формально или как-то съехать с нее. Вот. Она была такая именно личная. Поэтому нужно было, чтобы все было хорошо не один год и не два года, чтобы все было хорошо.
Сразу несколько вопросов. Реабилитационный центр. Как давно он существует? Как много у вас пациентов? И какие проблемы вы решаете?
Слушайте, лет, наверное, 15 он уже существует. Это такая организация «Ручей». У нас сейчас уже очень много, потому что мы и центр, мы и постлечебка, и у нас в Питере несколько пространств психологического выздоровления, то есть мы уже такая большая организация. Решаем проблемы – это навыки трезвой жизни самого пациента, клиента, да, вот, и конструктивное общение родственников, выстраивание семьи гармоничной, вот, общение с детьми, если они у них уже есть, или заведение детей, устройство на работу, ну, то есть все это такое. Вот. Был на той неделе, причащал примерно 30 человек, плюс персонал, ну, где-то, наверное, 35-37 человек у нас. Всего, ну, проходит реабилитацию где-то человек 30, наверное, так.
По какому каналу в первую очередь идет излечение? Вот вы сказали, причащал. То есть в первую очередь это получается духовное излечение. Но то, о чем вы говорите, это проблемы гораздо более психологические, да.
Вот пришлось и выучиться на психолога, такая была вот тоже история. Ну, по факту, два канала, психология и духовность, но сложность заключается в том, что они неравномерные. Духовность – это семечко, которое мы сажаем, убираем какие-то обиды, разгребаем какие-то стереотипы, а попы то, а патриарх все, ну вот это вот. И получается, что мы не можем усилить рост. То есть мы можем окучивать, поливать, подставлять палочку, да, как апостол Павел говорил, но оно растет само, как бы само, да, через Бога. А с психологией получается проще, потому что есть инструменты классические, вот, и мы их используем. Поэтому с технической точки зрения, если приходит обыватель к нам, у нас постоянно там какие-то комиссии, всякое такое, вот, то, наверное, так 70 на 30 психологии и духовности. Но если глубже пожить там подольше, то понимание того, что психологии уделяется контекстуально меньше времени, а технически больше.
Буквально на днях, я же тоже очень плотно общаюсь в Инстаграме, в частности, со слушателями, одна из наших слушательниц возмутилась относительно наших рассуждений о важности психологов. Зачем, говорит, православному человеку психолог? Коль вера слаба, читайте священное писание, ходите в церковь, а психолог нам, православным людям, ни к чему. На что я ей ответил, довольно высокомерно, каюсь, православному человеку психолог нужен точно так же, как и стоматолог. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Вы знаете, вот, ну, вообще, на мой взгляд, и на взгляд тех людей, которые со мной общаются, не церковь, а священство не принимает в большинстве своем психологию.
Серьезно? Вот даже так вот, проблему вы,
да,
формулируете?
Я бы так сказал. Вот. Есть несколько вариантов, почему это происходит, но именно для чего нужен психолог, получается, что если бы человек воспитывался в конструктивной семье, и он бы имел еще опыт жизни лет, там, наверное, 50, то, наверное, он бы мог, ему не нужен был бы психолог, плюс имея такого наставника. Я теоретически понимаю, что, наверное, такие батюшки существуют из конструктивной семьи и, значит, с большим стажем. Вот. Я их не видел просто. Я когда не встречаюсь с кем-то, ну, уже мозг заточен, и я сразу же подмечаю какие-то заморочки, скажем так, в ту или иную степень.
Как священник или как психолог?
Я уже запутался, наверное, да. Потому что оно же, психа, это же душа, и там тут гордыня вылезает, тут эгоцентризм, тут, значит, нечестность.
А тут детские травмы.
Тут детские травмы. А почему он про это так долго говорит, да? Вот, кто-то долго про гомосексуалистов говорит, очень интересно, почему так волнует его эта тема, да? Кто-то долго говорит про пьяниц. Ну, то есть, хочешь, не хочешь, а автоматически подмечания идут. Вот. И, но с другой стороны, я встречал людей, которые просто ведут себя, не зная психологии, адекватно. И думаешь, надо же, мы там учим людей там по 3 года, а он прям на автомате, у него реакция положительная и конструктивная. То есть такие люди есть. Я, наверное, в силу своих особенностей не встречал таких вот людей.
Потому что к вам приходят с соответствующими запросами, проблемами, вопросами и так далее.
Наверное, наверное. Да. Но я к тому хочу сказать, что психология помогает и дилетанту в духовности, и дилетанту в жизни, вот, то есть ему не 50 лет, а, допустим, 30 или там 25, имея какой-то элементарный набор навыков и схем. Простой просто пример приведу, чтобы о чем говорить. Вот, допустим, вы приходите на свадьбу, на день рождения, и кто-то говорит какой-то тост. Все же говорят какие-то тосты. Хитрость заключается в том, что психологи понимают, кто говорит тост, а он говорит тост не человеку, а себе. То есть мы все настолько эгоцентрики, что когда встань, скажи что-нибудь, пожалуйста, про дядю Васю. Дядя Вася, тебе, пожалуйста, побольше денег. Это мне побольше денег. Дядя Вася, тебе, чтобы жена тебе не изменяла. Мне, понятно, чтобы жена не изменяла. То есть человек настолько вот он по поводу себя, что когда он открывает рот, он говорит по поводу себя. Наверное, через 50 лет кто-то до этого дойдет. А если ты учился психологии, ты сразу понимаешь, человек только открыл рот, все, идет скан всех его заморочек, историй, вот этих вот стереотипов. И если ты понимаешь, то очень легко общаться сразу же, ну, к тебе приходят. В принципе, человек может прийти и говорить о погоде, о Путине, о всем чем угодно, а ты уже можешь ему сразу же нарисовывать, с чем ему уйти поработать.
Собрать анамнез, да?
Да, то есть тебе, это, дружище, сейчас подожди, отставь пока жену в покое, вот пока проработай вот это. Вот. Ну, то есть это намного эффективнее, мне кажется.
Между прочим, Алла Сергеевна очень хорошо знает этот прием. Она недавно меня подвергла этому эксперименту. Это было любопытно.
Стесняюсь спросить, ты о чем?
Эксперимент был очень любопытный. Называется «Спроси человека, что такое счастье, и он тебе ответит, чего ему в жизни не хватает».
Да, совершенно верно. В психологии называется «зеркало». Мы все зеркалим, так называем.
Я честно ответил, она на меня смотрела потом долго и с любопытством. Смотрите, я сейчас занимаю несколько...
Важную пищу для ума.
Да. С тех пор дома появились эклеры. Я занимаю сейчас несколько деструктивную позицию, не давая Алле Сергеевне даже задать вопрос, но мне правда очень важно это услышать, понять и осознать. Несколько раз вы произнесли деструктивные семьи и конструктивные семьи. Что такое деструктивная семья и конструктивная семья?
Ну, вы знаете, если вот брать вообще слово деструкция-конструкция, понятно, что это тема оценочная. Но все же можно сказать такую фразу, что конструкция помогает, деструкция помогает, но калечит. Ну, возьмите, допустим, вариант «у человека все плохо». В нашем обществе есть такой прекрасный уход от плохо – это алкоголь. Если бы алкоголь так не работал, его бы столько бы народа не употребляло. То есть это прекраснейший инструмент забыться на несколько часов и как-то успокоить свое внутреннее состояние.
В кавычках.
В кавычках, не в кавычках. Мы сейчас говорим про...
Я сейчас просто боюсь, что нас кто-нибудь...
Скажет, мы благословляем.
Да.
Слушайте, друзья мои, если бы мы сейчас жили в мусульманской семье, и люди бы, о, ничего себе, алкоголь. А тут люди, когда в 12 лет уже спиваются и, значит, ходят в запой... Ну вот я и в Псковской области, да, часто бываю в Ленинградской области, дети в 12 лет уже входят в запой на 3 дня.
Ой, мама.
На 3 дня. То есть, поэтому, ну, я не думаю, что это для кого-то секрет. Так вот, получается, что алкоголь – это деструктивный инструмент. Он, с одной стороны, помогает человеку успокоиться, но на короткое время, и там есть толерантность к веществу, она растет, да? А в чем минус? Растворяется в этом, да, как говорится, и в этом, да, растворение приходит и с работой, убивается работа, и семья убивается, растворяется, и здоровье. То есть, с одной стороны, происходит помощь, а с другой стороны, калечение. Возьмем другой инструмент, допустим, молитва. Молитва помогает успокоиться, но она ничего не калечит. То есть, получается, это два инструмента. Один деструктивный, другой конструктивный. Я для себя, когда вот сам пытаюсь понять, когда меня кто-то спрашивает или анализирую что-то, для меня есть всегда такой образ. Вот представьте, вы стоите перед лесом, перед такими тропиками, и вам надо пробраться туда куда-то. Вам нужна сабля. Вы саблей начинаете махать налево-направо, прокладывая себе путь. Так вот, когда вы потом... Она прокладывает путь, но вы потом открываете руку, она вся в крови и в мозолях. С одной стороны, инструмент вам помог, но он был деструктивный, потому что он покалечил вас. Конструктивный инструмент, он, как правило, это тупая сабля, то есть он работает менее эффективно в настоящий момент времени, но зато он все-таки работает, и ты открываешь руку, она не натерта, она, значит, не кровит. Почему конструктивные инструменты менее эффективны? В смысле, мы не про долгое время, а про быстрое время, да? Ну вот представьте ситуацию, человек бухнул, и сразу же, там, через 20 минут опьянение наступило, а попробуй также с молитвой выровнять. Это надо себя заставить. Потом ты встаешь, потом ты молишься там этот час. Из этого часа ты улетаешь 285 раз про картошку, про детей, про работу. В лучшем случае с часа тренированный мозг намаливает 15 минут. И потом только в лучшем случае тебя подотпустило, потому что ты вспомнил, поблагодарил Бога, все его благодеяния и так далее, и так далее. То есть он менее эффективный в коротком промежутке времени или, допустим, тренировки, спортзал. До нее надо доехать. Потом надо час-полтора тренироваться. И только в душе, когда ты после тренировки моешься, наступает приход, и ты такой, фу, отпустило. Полтора часа тренировки плюс доехать. Ясно дело, что люди, когда начинается у них сложность, и стоит вопрос выбрать деструктивный инструмент, но быстрый, и неважно, что будет потом, или конструктивный, но долгий, большинство, как мы видим, к сожалению, выберут деструкцию, чем конструкцию.
Семейный час на радио «Вера».
программе «Семейный час» сегодня протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге. Отец Александр – специалист широкого профиля в области не только духовной жизни, но и психологии, и борьбы с разными формами зависимостей. И, вы знаете, нам бы хотелось сегодняшний разговор как раз посвятить зависимостям, но в легких таких вариациях, потому что, что касается тяжелых форм, о которых вы сказали, там, например, алкоголизм, да, это можно целую серию программ посвятить, все равно мы об этом не там, до конца, наверняка, да, не всех аспектов коснемся. А на чем мы хотим сегодня сосредоточиться? Вот смотрите, часто же говорят, что есть такая большая проблема ребенок и гаджет. Ребенок с головой очень глубоко туда нырнул, и его оттуда не достать. Он весь внутри, и у него там целая жизнь. Эта жизнь недоступна и не подконтрольна взрослым зачастую. И она самому ребенку гораздо более интересна, чем то, что происходит вокруг него. И при этом, в общем, не нами установлено и озвучено это правило, что дети, они во многом ведут себя в соответствии с теми установками, моделями поведения, которые им транслируют родители, ну и другие окружающие взрослые, но прежде всего родители. И вот мне хочется понять, а поскольку действительно дети и гаджеты – это одна из самых частых сегодня тем, всплывающих в публичном пространстве для родителей, заботящихся, да, о состоянии своего ребенка, вот что в поведении самих родителей, по вашим наблюдениям, приводит к тому, что ребенок может погрузиться в гаджет?
Угу. Это вопрос очень простой, но очень неприятный, потому что, когда мы видим правду и понимаем по самоанализу себя, что происходит, нам это корябает сердце, и, как правило, мозг находит миллиард причин так не подумать или опровергнуть, или вообще прям сказать, что вы ничего в этом не понимаете, потому что, ну, правда, это очень сложно. Схема очень проста. На самом деле, когда мы говорим про детей, как такового воспитания не существует с психологической точки зрения. Существует дрессировка. То есть можно ребенка надрессировать, заправлять кровать, мыть за собой кружки, ложки, выкидывать мусор, ставить правильно книжки. Это будет просто как в цирке дрессировка. Как правило, дрессировка – это либо рукоприкладство, либо манипуляции психикой. То есть не дам, отойди, не получишь. Ну, это все такое, все эти инструменты – это, ну, все нехорошо, скажем так, мягко. Вот. Что на самом
это
деле...
Это инструменты манипуляции, по сути.
Конечно, конечно. Они либо жесткие, либо менее жесткие, но более долгие. Вот.
Все либо это пряники психику. Вредные, либо кнуты больнючие.
Типа того, да. То есть это все клиенты психологов, психотерапевтов и, к сожалению, психиатров. Вот эта вся история, это все наработка на клиентов этой области. Вот. Тогда что происходит? Если нету воспитания, как тогда все задумано Богом, природой, да. Все очень просто. Дети каким-то непонятным образом копируют с родителей контекст. Не технику, а контекст. Контекст – это какая-то интересная штука, это корень. Это содержание внутреннего мира личности. Что такое техника? Техника – это как это все происходит. Ну, самый простой, банальный пример. Представьте ситуацию, что папа работает на каком-то заводе токарем. И у него контекст «я боюсь быть белой вороной». Я стадный человек, личности нет. Когда он приходит туда, там все бухают, ему наливают, он бухает. Его употребление – это следствие. А начало употребления – «я боюсь быть белой вороной».
То есть я боюсь не пить, потому что все пьют?
Да, да. Ну, допустим, я просто даю как пример. Получается, что его контекст «я боюсь быть белой вороной», его техника «я употребляю алкоголь». Он воспитывает ребенка. Ребенок не берет технику, ребенок берет контекст. В нашем примере это будет «я боюсь быть белой вороной». Он приходит в школу. У него контекст «я боюсь быть белой вороной». Там все, допустим, собирают марки. Он будет собирать марки. Там все работают, там с гаджетами играют, он будет играть в гаджеты. Там все, я не знаю, там прыгают со школы, он будет прыгать со школы. Потому что «я боюсь быть белой вороной» – это передача контекста. Поэтому хитрость, ну, это, грубо говоря, передача личностных характеристик ребенку. Ребенок так устроен, что его психика собирает у значимых для него людей вот эти все модели поведения, у значимых. То есть если более-менее отношения хорошие, он копирует папу-маму. Если с бабушкой, с дедушкой большие отношения, копирует контекст бабушки-дедушки. Если папы с мамой нету, все равно в интернате будет кто-то, кто в голове ребенка исполняет значимую роль. Учитель, завуч или кто-то еще.
Или старшие
нет, соседи. Вот смотрите, как получается. Где-то до 12-14 лет, до полового созревания, контекст значимых для него людей – это превыше. Потом контекст значимых людей, то бишь родителей, уменьшается со временем. И примерно это идет где-то до 18-20 лет. Mm-hmm. То есть в 18-20 лет контекст родителей, ну, родители уже незначимые товарищи. Это сделано для того, чтобы ребенок смог выйти из гнезда. Если он будет дальше иметь историю значимый человек, он не выйдет из гнезда. Поэтому природа так устроена.
Вы говорите, да, это сделано для того, чтобы... Простите, Господь Бог так задумал?
Да, это природно, это мы все, ну, на этом работаем, живем через это. Как у нас есть реакции, инстинкты, есть какие-то, ну, вещи. Ну, вот возьмите,
допустим... То есть переходный возраст тоже задумал Господь Бог. Вот здесь вот, конечно, многие родители должны либо сейчас взвизгнуть и взвиться под потолок,
а как
зачем это, да, либо, наоборот, выдохнуть с облегчением.
Ну, смотрите, простой пример – инстинкты. Угу. То есть, когда у нас все хорошо, мы думаем разумом. Как только у нас мегаэкстремальная ситуация, ну, сейчас обвалится потолок, сейчас забегут люди с автоматами, сейчас в кого-то полетит стакан с водой, у нас тут же включаются инстинкты. То есть, что такое инстинкт? Это то, что помогало выжить моему деду, прадеду и прапрадеду. И это я даже потом буду думать, да как же я так это все совершил?
На автомате.
На автомате, да. Инстинкт это на автомате. Кем это задумано? Конечно, Богом так сделано, потому что если ты не успеваешь отследить реакцию, ну, тебе надо выпрыгнуть из-под автобуса, вытащить ребенка оттуда или что-то еще, включается какая-то хитрая механика вот этого автомата, да, и я делаю то, что я не мог делать. Ну, допустим, самый простой пример. Вы идете по улице и подскользнулись там, я не знаю, на шкурке от банана, ну, глупо так, но... И вы, а вы несете там, я не знаю, в бутылке молоко или яйца. Вы сделаете нереальные какие-то движения ниндзи.
Чтобы уберечь эту ношу.
Вы даже не подумаете. Да. Вы сделаете такой акробатический этюд, потом такие, ничего себе, это я... Правда, у вас там заболит там-сям, но вы кто будет руководить вами в тот момент, чтобы яйца не разбились и молоко не разлилось?
Инстинкты.
Инстинкты. Задумано Богом.
Понятно. Возвращаясь тогда к вопросу про зависимости, про детей, которые нырнули в гаджеты. Получается, что импульс к такой модели поведения
сначала
они тоже
дают
считали
родители,
у родителей.
А потом с полового созревания родительский авторитет уходит, но люди не могут без авторитетов. И тогда они берут себе авторитет, уже какой есть рядом. Вот почему мы говорим о том, что нам нужны крестные. Ну, некоторые говорят, вот крестные нужны для того, чтобы вот воспитывать в вере. Ну, вот если кто-то занимался практикой, то вы понимаете, что это все красивые слова, потому что кроме родителей никто не воспитает в вере. Если родители атеисты, там ты приходишь раз в 3 месяца с игрушкой, ты не повлияешь на ребенка. Крестные зачем нужны еще, помимо всего прочего? Когда авторитет родителей уходит, должны быть друзья родителей и друзья одновременно ребенка. Что-то ему уже не спросить у родителей, но надо у кого-то спросить. И если крестный авторитетный человек, а родители понимают и доверяют крестному, что он объяснит правильно, то ребенок спрашивает у авторитетного взрослого, как вот обычно без крестных это бывает у дедушки с бабушкой что-то спросить, потому что они авторитетнее, чем родители стали вот в 15 лет, в 16 лет. Тогда все происходит классно. Если таких авторитетов нет, как правило, выступает тренер какой-то, вот, или интересный учитель. Если и таких конструктивных нету, значит, впереди идущих, это будут старшеклассники, это будут какие-то... Ну, в наше время, в 90-е годы, это были Брюс Ли, Шварценеггер, все ходили на качалки, на карате, на боксы, потому что это были авторитетные люди. А родители, смотришь на них в 15 лет, ну, что там папа с пузом, это не авторитетно, а вот Шварценеггер. И что заставляет ребенка 15-16 лет идти в спортзал? Потому что есть авторитетные кто-то, кто дает новые, значит, направления, векторы, да? А если такого нету, то, ясное дело, ну, старшеклассники, гопники, ну и так далее.
Как это работает все-таки с гаджетами? Я пытаюсь понять. Вот смотрите, ситуация, которая, думаю, многим знакома. Усталые родители, усталые взрослые приходят домой, иногда приползают буквально после работы. Да, мы сейчас сталкиваемся с такими стрессами, которых, в общем-то, раньше не было. Потому что и скорости все время нарастают нашего передвижения в пространстве. Количество дел, которые необходимо успеть перемолоть в течение дня, тоже плотность гораздо выше, чем, скажем, 30 лет назад. И вот, скажем, там, в нашем детстве все знали своих соседей по именам в подъезде. Ходили друг к другу в гости, это все было в порядке вещей. Сейчас мы не то что в гости не ходим, мы просто в лучшем случае визуально знаем, как выглядят наши соседи, и здороваемся с ними. А чаще всего мы и, ну, как сказать, бывает, что настолько в своих мыслях человек, что он проходит мимо и даже не замечает, кто рядом. Почему так происходит? Ведь мы, помимо того, что наросли скорости нашего передвижения, нарастают с какой-то космической, в космической прогрессии еще потоки информации, которые на нас валятся со всех сторон, и нам каким-то образом надо успевать это в органайзеры в сознании упаковывать, а мы не успеваем. В итоге мы приходим домой, и не то, что нет времени на общение или желания, хочется забиться в норку, и чтоб никто не трогал. И я не удивляюсь, что в такой ситуации дети, глядя на уставших родителей, которые, может быть, включили себе сериальчик, или в гаджет в свой собственный уткнулись, чтобы вот просто отключиться хотя бы на какое-то время от всего этого шума, от потока мира, а дети смотрят на это, ого, а что, так можно, да? И понеслась. А вот как выйти из этого, я не очень понимаю.
Ну, вы знаете, у меня немножко другой взгляд на эту всю историю.
Давайте.
Вот вы говорите о этой истории с точки зрения, ну, оценка такая, это проблема. Я не вижу в этом проблемы. Я вижу в этом, ну, просто растущий современный мир вот такой. Ну, возьмите себе простой пример. Сейчас в современном мире брак становится на втором месте. То есть люди живут вне брака в большинстве своем. И многие публицисты, проповедники и так далее, бьют в набат, что с семьей все плохо. А почему не задать вопрос, а почему с семьей все так плохо?
Отличный вопрос.
Ведь, ну, на мой взгляд, если это так классно, то дети не пройдут мимо. Тогда стоит вопрос, а раз они проходят мимо, что, значит, для них это не классно, иметь любовь, там, то все. И вы знаете, может быть, вы не сталкиваетесь, может, я сталкиваюсь по роду своей деятельности. Такое колоссальное насилие в семье, колоссальнейшее насилие в семье, что дети не выбирают семью, потому что семья – это хорошо, если это конструктивно, но вот если мы собираем, да, вот эти все, всю эту информацию, да, существует три вида насилия. Сексуальное, физическое и психологическое. Самое трудное для психолога – лечить психологическое насилие, потому что оно растянуто во времени, и оно как бы нормально.
А психологическое насилие –
это что? Манипуляции, которыми тюкают постоянно, чтобы сделать из тебя раба, и ты делал то, что они хотят в силу своих деструкций.
То есть сделать удобного ребенка.
Совершенно
под
верно,
себя.
Да, под себя. Так вот, настолько сейчас много насилия в семье, что когда ребенок вырастает, он говорит, я так не хочу. Ну, это невкусно для меня, это не классно. Так вот, не надо заставлять детей входить в семью, надо научиться самому показать то, что семья – это классно. Вот тогда, если не будет там насилия, если там будет любовь настоящая, да, мы же все христиане, мы же учимся любви, но почему-то мы можем спасти всех кого угодно и отдать время кому угодно, только не своей жене, там, мужу или ребенку. Любви там нет, как правило, в семье, ну, к сожалению. Дети не выбирают семью. То же самое с гаджетами. Вот смотрите, все же очень просто. Мир меняется. Мир меняется, и, как вы говорите, потоки информации надо обрабатывать. И дети, хочешь не хочешь, подстраиваются под современный мир. Да, есть и минусы этой всей истории, что мы не общаемся, мы не, значит, не знаем соседей, проще все это происходит как-то. Но, с другой стороны, дети подстраиваются под то, что дает им мир. Что такое мир? Мир – это корпорации, которые продают айфоны, телефоны, и этот мир пропитан всеми нами. И священниками также, ну, я могу сказать, пропитан, потому что хочешь, не хочешь – ну, попробуй идти против власти. Ну, это как бы на словах все так классно. А попробуй идти против власти. А что такое власть? Власть – это тот, кто делает свой капитал на продаже чего-то. Ну, рынок идет сбыта. И идет очень много электроники. И дети подстраиваются. Мы разрешили этому. То есть я разрешил как священник, говоря какие-то проповеди, чтобы не быть против чиновников. Кто-то разрешил еще. То есть взрослые разрешили этим гаджетом быть здесь. Мир изменили взрослые, а дети, они просто подстраиваются под современный мир, упаковывают большие объемы информации через эти все вещи. Любой ребенок, ну вот, допустим, у меня Инстаграм идет, да, я говорящая голова, я знаю, что говорить. Ну как это все видюшки, как это там все интро там выходит красивое, как это все загружается, как это там делается тартеринг. Ну, это все делает у меня 15-летний мой сын. У нас с ним такой тимбилдинг, то есть мы вместе, значит, ну, то есть вот он сидел в компьютерах, я говорю, слушай, ну смысл сидеть, тебе сидеть на игрушках, когда ты можешь вот через это чему-то учиться. Он сейчас все это делает, но я на него смотрю, да я не разберусь даже за пару лет в этой всей, оно же все меняется. Mm-hmm. Сегодня такие правила в Инстаграме или в ВК, завтра другие. Он, я еще не понял, а он уже так-так-так, хоп-хоп, 80 каких-то быстрых движений, он уже другое делает. Мне кажется, здесь вопрос надо поставить не так. А если ты сидишь в гаджете, то это должно быть конструктивно. Допустим, зарабатывай на этом деньги, делай интересные сайты.
Опять же, это импульс от родителей должен исходить. И мы приходим к тому же самому, вот о чем хотелось бы во второй части нашего разговора поразмышлять. Что нам, взрослым, предстоит переосмыслить в своей собственной жизни, чтобы мы были трансляторами установки «не боюсь», а установки «хочу», «делаю»,
и
классно.
Давай направим это в конструктивное русло. Да, тем более, что у вас получается, я так понимаю. Да. У вас получается. Вот об этом
и
мы
любить.
Поговорим, да, в семейном часе ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».